Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сейчас попробуем разобраться в том, что происходит в российской банковской сфере. Напомню, у российских банков может появиться новый главный лоббист. Первый зампред Банка России Георгий Лундковский покидает ЦБ после почти 18 лет работы и может теперь оказаться по другую сторону баррикад. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Руководители крупных банков предложили Лундковскому стать одним из ключевых лоббистов отрасли. При этом сохраняется вероятность, что он займется этим в ассоциации российских банков, вокруг которой разгорелся скандал. По информации СМИ, банки, заявившие о выходе из ассоциации российских банков, готовы вернуться, если ее покинет действующий глава Горегин Тасунян. Ну и в этой ситуации как раз попытаемся разобраться в ближайшие несколько минут. С нами на связь как раз сейчас выходит президент ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Горегин Ашотович, здравствуйте. Горегин Ашотович. Пока он нас не слышит, попробуем связаться с ним еще раз. Я напомню, на этой неделе 8 крупнейших российских банков объявили о том, что они покидают ассоциацию российских банков. Причем за ними, за этими банками, среди которых и ВТБ, и Сбербанк, и Альфа-банк, приходится более чем 90% всех активов, которые вращаются в российской банковской сфере. Что останется от ассоциации российских банков, если крупнейшие игроки покинут, попытаемся как раз сейчас и прояснить. Итак, Горегин Тасунян с нами на связи. Горегин Ашотович, здравствуйте.
Добрый день.
Что происходит сейчас с ассоциацией...
Добрый день.
Да, добрый день. Что происходит сейчас с ассоциацией российских банков?
Ничего не происходит с ассоциацией. Ассоциация работает и будет работать. Если в ассоциацию входит 300 с лишним банков и 400 с лишним членов, то даже выход 8 или 10 или даже 15, понимаете, что есть разные, соответственно, пропорции. Слышно меня?
Да, вас прекрасно слышно.
Слышно меня?
Да, да, да.
Просто там звонки, я вынужден отключаться от них. Значит, то ассоциация будет работать, потому что это, конечно, болезненно, это, конечно, крайне нежелательно, но, с другой стороны, ассоциация – это, понимаете, 400 равных голосов. Это не 400 равных голосов, среди которых 5 или 10 равнее, потому что у них доля рынка больше, потому что это не акционерное общество, это ассоциация равных участников. Поэтому в ассоциации достаточно много тех, чьи интересы ассоциация должна и будет защищать, потому что они как раз для того и объединились в ассоциацию. Крупнейшие банки, они свои интересы и так могут с регуляторами решать и решают их. И в этом смысле ассоциация, она так присутствует только как фонд для них. А вот уже второй, третий и пятый десяток и вторая, третья сотня – это те банки, которые самостоятельно свою позицию доносить, но им не всегда это легко. Иногда они комплексуют, иногда они не хотят расшифровываться, потому что позиция может не нравиться регуляторам. Но они, объединяясь в такие организации, как ассоциация, свою позицию аккумулируя, опосредованно ее выражают. И в этом суть самой ассоциации. А отнюдь не в том, чтобы только крупных игроков рынка слушать и декларировать их видение проблемы. Хотя их мнение, безусловно, тоже должно учитываться, потому что уважаемые участники рынка все должны быть уважаемыми участниками в ассоциации.
Григорий Наш...
Мы этого, да, принципа и придерживались. Да.
Да, я просто хотел бы обратить ваше внимание, что вот эти игроки, которые выходят сейчас из ассоциации, это как раз 90% всего рынка банковских услуг в Российской Федерации.
Ну, давайте, во-первых, не преувеличивать, не 90%, давайте не преувеличивать. Да, знаете, все-таки пропорции немножечко другие. В лучшем случае 70, но даже если это было бы 95% рынка, 5% рынка тоже имеют право своего голоса, потому что диверсификация как раз это наша беда, что у нас такая высокая концентрация. Но слава богу, не такая, как вы ее называете. Кто-то вам бросил эту идею, что 90% вы ее подхватили. Но даже если это было бы и так, мы должны были бы задуматься, почему это в руках 8 участников рынка оказывается 90% рынка. Что это за рынок тогда? Во-вторых, даже в этом случае те 10%, а на самом деле 30%, на самом деле это банки 2-го, 3-го, 4-го, 8-го десятка, которые все-таки являются очень активными игроками, особенно в сфере как раз среднего бизнеса, в сфере того немонополизированного бизнеса, который наиболее важен для развития экономики, они тоже играют свою роль. Иначе давайте мы просто сделаем Центробанк, еще один или три коммерческих банка, и на этом закроем систему. А потом сделаем один колхоз-миллионер или три колхоза-миллионера и еще три, допустим, нефтеперерабатывающие или нефтедобывающие компании. И на этом всю экономику, но только называть ее рыночной тогда не надо, и о конкуренции надо забыть.
Григорий Нашотович, когда вы описываете, говорите о том, что это несправедливо, это может быть несправедливо, но так сложился российский рынок, что банки с государственным участием занимают...
Я не говорю, что это несправедливо. Это само собой, но я же не проповедник, чтобы говорить справедливо, несправедливо. Я говорю, что это неэффективно. И что для участников рынка нужно уметь доносить свой голос до регуляторов. И поэтому мы работаем с регуляторами, с Центральным банком в первую очередь, с финмониторингом, с Министерством финансов, с другими регулирующими органами и работаем, и доносим мнение. И в этом смысле в нашем мнении ассоциации чаще всего как раз активное участие принимают банки второго-третьего эшелона, начиная там с второго десятка и далее. Потому что ведущие банки, которые как раз находятся в первой тройке, пятерке, они свое мнение доносят сами непосредственно и достаточно так, что называется, ну, самостоятельно.
Не опасаетесь ли вы того?
Российских банков, их мнение...
Не опасаетесь ли вы того, что эти банки,
их меня не учит, да,
эти банки создадут свою ассоциацию, какую-то альтернативную, и, ну, как бы их вес будет уже побольше, возможно, к ним подтянутся и другие игроки?
Нет, почему этого надо опасаться? Могут создать, пусть создадут. Пускай свою позицию банков с госучастием, банков, занимающим соответствующее монопольное положение на рынке, формулируют, отстаивают, они на это имеют право, тем более, что на самом деле им это и не очень-то нужно, потому что у них в этой части много противоречий есть, и они каждый свою позицию вполне имеют возможность доносить. Создадут, пускай создают, мы будем формулировать свою позицию 300-400 там участников рынка, они свою позицию 10-15 или 25 участников рынка, это их право. И в содержательном плане надо будет смотреть, какие позиции совпадают, какие различаются. А Центральный банк и другие регуляторы будут работать с каждым из участников вот такого ассоциативного плана и, соответственно, учитывать мнение одних, других и третьих. Это прерогатива уже регулятора. Взвешивать мнение 300 участников и взвешивать мнение 5 участников, 10 участников. Это их право. Ничего в этом трагичного я не вижу, ничего в этом предосудительного я не вижу. Если есть такая потребность, если поляризация мнений у первого, у крупняка настолько сильна и отличается от мнения, соответственно, остальных 300, потому что мы занимаем там 60 или 70% рынка, и поэтому у нас мнение единственное и верное, а у всех остальных мнение неверное, ну ничего страшного, значит, эта поляризация в такой форме может реализоваться, они свое единственное верное мнение будут формулировать, а мы будем формулировать коллективное мнение, которое, я думаю, тоже будет учитываться и в чем-то будет, наверное, более объективным с точки зрения, конечно, рыночного тренда. Вы говорите, надо учитывать объективные обстоятельства. Но сегодня объективные обстоятельства таковы, что рынок чрезмерно концентрируется. Завтра объективные обстоятельства будут таковы, что ради эффективности экономики мы пойдем в сторону все-таки учета рыночных интересов участников рынка и, соответственно, развития конкуренции. Ситуация меняется и менялась за эти 26 лет существования Ассоциации российских банков по-разному, но мы всегда проводили одну линию. Каждый банк, входящий в ассоциацию, должен иметь равный голос и равное уважительное к себе отношение. Будь ты самый большой, будь ты самый маленький, но только в равных пропорциях ты можешь принимать участие в Ассоциации российских банков.
Григорий Геннадьевич,
в этом ничего предосудительного нет.
Важный, да. Важный вопрос, которым задают сейчас все те, кто наблюдают за этим конфликтом. Так в отставку с поста президента Ассоциации российских банков вы не планируете уходить?
Это было бы глубочайшим неуважением к тем 300 участникам и 400 членам ассоциации и 300 участникам банковского рынка, если бы я под ультимативные требования 8 банков сказал бы, что вы знаете, вот раз вы ставите ультиматум, то меня позиция остальных не интересует. Есть процедуры, которые, соответственно, предписывают выражать мнение, выражать позицию в отношении руководства ассоциации. Тем более, что ассоциация, вообще говоря, это не ее руководитель. Ассоциация – это все те, кто входят в ассоциацию, потому что площадка наша максимально открытая, и на ней всем всегда предоставлялся и будет предоставляться голос. Это сама суть ассоциации. Здесь от меня мало что зависит.
Другое дело, что если... Да, я прошу прощения, просто оставайтесь пока с нами на связи. Я напомню слушателям, с нами сейчас на связи президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Мы представим в том числе альтернативное мнение. Сейчас с нами по телефону выходит на связь старший экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Антон Валерьевич, вы нас слышите?
Здравствуйте, да, слышу.
Да, здравствуйте. Можете высказать свое суждение? Есть ли будущее у Ассоциации российских банков после того скандала, который сейчас разгорается?
Ну, это не относится к моей компетенции. Будущее всегда есть у всех. Вот. На самом деле, просто ключевой вопрос для всех существующих сейчас банковских ассоциаций, кого они будут представлять. Соответственно, вариант, что будет некая ассоциация, представляющая интересы всех российских банков, мог бы реализоваться только в том случае, если бы это была зонтичная организация, занимающаяся исключительно продвижением консенсусных вопросов и организацией всяких, так сказать, общебанковских мероприятий. Потому что у группировок внутри банковской системы достаточно разные интересы.
А в чем главное противоречие этих интересов? Вот крупняк, свои интересы, мелкие банки, свои интересы, и где они не сходятся, где сталкиваются?
Например, не сходится зачистка банковского сектора, которая происходила в последние годы, несмотря на стенания крупнейших банков о том, что, как им это все не нравится, на самом деле способствовало перетоку к ним клиентов и удешевлению финансирования. А опять же, крупные банки способны выдержать повышение регуляторной нагрузки. Соответственно, интересы средних банков часто расходятся с интересами совсем мелких, у которых сейчас будет ограниченная лицензия и так далее и тому подобное. То есть можно по разным, как это сказать, по разным линиям разлома обнаружить достаточно много групп, интересы которых сильно противоречивы. Поэтому уровень противоречий высок. Опять же, это можно было решать в рамках ассоциации. Это можно было решать в форме каких-то неформальных клубов. То, что был выбран этот формат, это как бы вопрос к тем, кто его выбирал.
Пытаюсь понять. То есть, по вашим словам, получается, что в будущем вы скорее видите три ассоциации на месте одной. Для крупняка своя, для средних банков своя, для мелких своя. Потому что интересы у всех разные, соответственно, нужны разные лоббисты.
Скажем так, от 3 до 5. Потому что есть еще госбанки, у которых свой интерес, не факт, что им нужна ассоциация, так их не настолько много, может быть, клуб, но клуб, так сказать, клуб системообразующих банков, и банки с иностранным участием. Опять же, их не настолько много, но у них тоже свой интерес. Вот. И, соответственно, надо понимать, что банковский сектор единственный из, так сказать, крупных секторов финансового рынка, в котором нет механизмов саморегулирования, они не запущены. Так исторически сложилось. Соответственно, вполне возможно, что имеет смысл подумать о том, чтобы вводить принципы саморегулирования, чтобы облегчить жизнь ЦБ, и тогда, опять же, разнообразие саморегулируемых организаций будет больше во благо.
Ну и как это может отразиться на потребителях, на тех людях, которые пользуются услугами банков?
Правильный ответ – никак.
То есть это выяснение отношений, прежде всего, самих финансовых организаций?
Это то, что происходит сейчас, да. Появление саморегулируемых организаций и передача им части функций от регулятора обычно способствует, скажем так, убыстрению и упрощению взаимоотношений с потребителями, улучшению качества взаимоотношений на рынке и так далее. Естественно, не сию минуту, а на каком-то отрезке. А сейчас вот как бы перетоки из ассоциации в ассоциацию, от них именно потребителям ни жарко, ни холодно. Это внутрибанковские взаимоотношения.
Ну, как будто бы да, просто я пытаюсь понять. Сейчас есть ассоциация российских банков, у ассоциации есть президент Горегин Тасунян, который с нами на связи сейчас по-прежнему. Но, смотрите, если все это распадется на несколько мелких ассоциаций, то кто будет заступаться за совсем маленьких? Каков вес будет этого лоббиста?
Да? Ну, за совсем маленьких сейчас заступается, есть же альтернативная ассоциация Банков России, соответственно, в которой как раз мелкие банки доминируют. И, собственно, обсуждается, как вот ее менять. Один из вариантов, что крупняк, как сказать, будет союз ежа с ужом, то есть крупнейших и мельчайших. Вот, на самом деле, это вопросы, как это сказать, это на повестке дня действительно ситуация вышла, но, условно говоря, очень жаль, что так получилось, потому что банковский бизнес любит тишину, и хорошо, когда, как сказать, все вопросы решаются достаточно спокойно. Будет печально, если не будет какой-то ассоциации, которая выступает голосом банковского сообщества, но, опять же, к сожалению, интересы слишком разные, чтобы был один голос. Это именно к сожалению.
Спасибо. Это был старший экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Ну и сейчас по-прежнему с нами на связи президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Горегин Ашотович, вы нас слышите?
Да, слышу.
Вы слышали наверняка то, что говорил Антон Валерьевич. Ну и как вам такая перспектива? Насколько она вероятна?
Вы знаете, он вполне логично излагал ситуацию, потому что действительно, поляризация и разночтение между крупнейшими, и особенно вот с учетом государства, участия государства, ну и примкнувшие к ним Альфа, точнее даже в некотором смысле возглавивший этот процесс Альфа, он, безусловно, вот эта поляризация нашла такую форму сейчас. И, с другой стороны, Ассоциация российских банков никогда не отмежевывалась от небольших банков. Это в свое время в альтернативу была создана ассоциация промстройбанков, и потом переросла она в ассоциацию региональных банков. Но Ассоциация российских банков всегда объединяла все, в том числе и региональные банки. Тут двойное членство, оно вполне допустимо. И в этом смысле я считаю, что разночтение вот в позициях, конечно, достигли, видимо, какого-то пика. А что касается отношений с потребителями, этот вопрос тоже был затронут, то Ассоциация российских банков создала Институт финансового омбудсмена. Ассоциация российских банков на протяжении 7 лет этот институт поддерживает. Кстати, нам помогает в этом Центральный банк. И Ассоциация российских банков очень старалась, чтобы был принят закон, который в первом чтении прошел в 2014 году, и именно по лобби, соответственно, крупнейших участников до сих пор не принят закон об финансовом омбудсмене. Потому что, конечно, этому институту в интересах защиты прав потребителей нужно придать официальный статус. И мы этот институт создали, понимая, что банковская система – это в том числе и в значительной степени ее потребители. Поэтому мы не только стараемся отстаивать интересы банков любого размера, крупного в том числе, не далее как 2 недели назад был совет АРБ, который обсуждал конфликт Сбербанка по его просьбе с Транснефтью, обсуждал на совете АРБ. Мы многократно обсуждали институты производных финансовых инструментов, и по этому поводу целый талмуд документов выработали уже лет 10 назад, которыми руководствуются банки. То есть мы работаем на рынок в целом, мы не являемся представителями какой-то узкой группы. Но если какая-то узкая группа хочет, чтобы мы были только их представителями или только их голос был решающим, это входит в противоречие самим уставом и самой логикой построения ассоциации. Поэтому, да, Антон прав, что эти противоречия, безусловно, есть, там 3-5 банки с иностранным участием входят в ассоциацию российских банков и очень активно в ней работают, но это такие же российские банки, и мы их интересы отстаиваем в не меньшей степени, чем интересы любого другого банка. Так что я не думаю, что под каждую группу там, с таким-то частным сектором, с таким-то иностранным капиталом, с таким-то государственной, с такой-то государственной долей нужно создавать отдельные ассоциации. Но если сейчас ассоциация будет создана, поскольку так заявили заявила группа банков, ну, значит, это потребность какая-то сегодняшнего дня.
Григорий, ничего в этом страшного я не знаю. Да, вот важное уточнение, два важных уточнения. Уточнение первое. Поскольку на ассоциацию российских банков, по вашим же словам, завязан финансовый омбудсмен, я, если правильно понимаю, речь идет о Павле Медведеве, Павел Алексеевич, да?
Да.
Каково будущее тогда у его должности, его позиции? Он когда-то будет вообще официально признан или нет? Вот в такой ситуации.
Ну, а это никак друг с другом не связано, потому что Павел Алексеевич работает, и весь вопрос в том, чтобы поскорее был принят закон о финансовом омбудсмене. В этом вопросе нам Центральный банк помогает и обещал. Вот я недавно писал письмо по поводу того, что ассоциация 7 лет этот институт поддерживает, но это, вообще говоря, не наша функция, это функция государства. И я надеюсь, что закон будет принят, и тогда этот институт приобретет государственное значение. Так что здесь данная ситуация никакого отношения не имеет уже к финансовому омбудсмену, который...
Этот процесс идет параллельно. Хорошо. Тогда...
Он идет как самостоятельный под эгидой Ассоциации российских банков, но я надеюсь, что с нас эта нагрузка будет когда-то снята, да.
Ну и ваши ближайшие перспективы, то есть дальше вы что намерены делать?
Работать. Ассоциация должна работать, вовлекать новых членов, активизировать свою работу, соответственно, работать над теми нормативными документами, над теми проблемами, которые на рынке бесконечно часто возникают, и в этом смысле рынок бурлит, кипит, и в этом плане, ну, мы не должны ни с кем фронтировать, мы не должны как-то возмущаться и только этими вопросами, соответственно, внутри корпоративных каких-то... Мы, кстати, внутри ассоциации старались всегда уладить какие-то спорные моменты между крупными, средними, малыми, и это в достаточной степени удавалось, потому что это наша задача.
А почему сейчас-то не удалось договориться?
Ну, потому что, понимаете, видимо, тут амбиции, наверное, у крупных участников рынка таковы, что мы должны вот все определять. И, допустим, законопроект, который был в первом чтении по пропорциональному регулированию, был нами раскритикован, а он в той версии очень устраивал как раз самый крупняк, потому что тогда банки, которые получали бы базовую лицензию, они вообще были обречены на, ну, просто на умирание. Тем не менее, и Центральный банк прислушался, и законодатель прислушался, уже во втором-третьем чтении закон был доведен до более или менее такого разумного варианта. А если бы Ассоциация российских банков не выступила, это было бы, мне кажется, убийственно для половины существующих банков. Сейчас ситуация нормализовалась, но это выразило очень большое негодование, вызвало очень большое негодование у Альфы и у ряда крупника. Ну, значит, вот видите, по такому моменту разошлись мнения, что делать. Но не всегда удается, что называется, убедить, потому что там прямые постановки вопроса. Нам, чем больше мы сумеем в свою сторону, как Антон Табах сказал, клиентуру завлечь, потому что все остальные банки должны находиться в состоянии подвешенном, что завтра у них могут отозвать лицензию.
Спасибо.
Вот это подвешенное состояние очень устраивает ограниченный круг банков.
Спасибо. Это был президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, который в отставку уходить не собирается. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона по-прежнему Владимир Карпов, и мы вместе с вами следим за новостями дня сегодняшнего. Госдума приняла законопроект об обязательной присяге при получении российского паспорта и о лишении гражданства России для террористов. Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет лишать гражданства России иностранцев, осужденных по террористическим и экстремистским статьям Уголовного кодекса кодекса. За документ проголосовали 409 депутатов, против не выступил никто. Закон после одобрения Советом Федерации и подписания президентом России смогут отменять решение о приеме в гражданство для тех, у кого есть гражданство другой страны или гарантии его получения. Принятый документ также вводит присягу, которую иностранцы должны приносить, когда вступают в российское гражданство. Для украинцев процедура получения гражданства России упрощается. Законопроект о лишении гражданства был внесен в Госдуму после теракта в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года. При этом совершившего подрыв смертника Акбаржона Джалилова уже посмертно лишили гражданства за то, что он представил ложные сведения при получении паспорта. Сейчас мы пытаемся связаться с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Михаилом Старшиновым. Если это получится, то как раз сейчас он выйдет с нами в эфир. Скорее нет, тогда мы связываемся с еще одним экспертом, председателем региональной общественной организации «Содействие сотрудничества созидания» Юлдуз Атаниязовой. Юлдуз Аминовна, здравствуйте.
Добрый день.
Что можете сказать по поводу сегодняшнего решения Государственной Думы?
Ну, я только могу сказать, что государство должно принимать меры к безопасности, сохранению, обеспечению безопасности своего государства, своего народа. Поэтому эти меры, конечно, оправданы, но в данной ситуации это законодательство вступает в коллизию с Конституцией Российской Федерации, в частности, с частью 1 статьи 61, где говорится, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства и не может быть лишен права изменить гражданство по своей воле.
Ну, здесь попытались вот как раз закон о гражданстве привлечь себе в помощь и для того, чтобы не вступать в противоречие с Конституцией, поэтому
ну,
есть
да,
уточнение.
Позиции, да.
Будут отменять решение о приеме в гражданство для тех, у кого есть гражданство другой страны или гарантии его получения. Таким образом, пытаются как раз избежать нарушения Конституции. Но мы пытаемся понять следующее. Насколько это может быть эффективно, если говорить о безопасности? Ваше суждение.
Ну, я хочу сказать, что вообще история законодательства о гражданстве, начиная с 92-го года, 6 февраля, претерпевала бесконечные изменения, но эти изменения всегда происходили именно в силу необходимости. То есть законодательство о гражданстве в Российской Федерации, те, кто принимает законы и те, кто пишут эти статьи, никогда не относились как к конституту, который должен быть априори, как свод прав и обязанностей гражданина или лица, претендующего на гражданство. Ну, так же, как и к любому законодательству. У нас всегда происходит такая ситуация. Сначала принимается законодательство, которое необходимо на сегодняшний день, а потом через полгода, через год наступает необходимость внести какие-то изменения, и причиной, поводом всегда служат какие-то политические изменения в стране, или это предвыборная кампания, или это еще изменения в самой международной политике, или еще что-нибудь. И таким образом бесконечное латание законодательства любого, так же, как и о гражданстве, приводит к тому, что законодательство входит в противоречие с собственным основным законом, то есть Конституцией. И сейчас приведение его в соответствие со статьями Конституции, а не изменение статьи Конституции, приводит также к возникновению коллизии с другими законодательствами, будет приводить, во всяком случае, я это предвижу. И это не является продуктивным процессом законотворчества. Вот что это мое мнение.
Вы называете это латанием дыр определенно, хотя здесь наблюдается довольно четкое поступательное движение в сторону усложнения получения гражданства, по крайней мере, экзамены, потом вот сейчас присяга. Но и насколько это может повлиять на тех граждан, которые выбирают там, брать российское гражданство или нет, как-то добиваться его получения или нет?
Да. Для тех, кто выбирает и решает для себя, какое гражданство ему необходимо, никакое усложнение в законодательстве о приеме в гражданство как экзамены или что вы там еще назвали?
Присяга. Присяга. Последняя это присяга.
Присяга. Это все формальная атрибутика. Я ее так принимаю, потому что значит, само законодательство, которое регулирует тех, кто уполномочен принимать эти экзамены, кто уполномочен составлять эти билеты, эти вопросы, на которые должен ответить претендующий на гражданство человек, все это уже приведено в тот порядок, который называется хаосом. Вот стидики – это хаотическое движение. Потому что те четыре института, которые были уполномочены принимать экзамены на знание русского языка на территории Российской Федерации, я могу их перечислять, это просто долго время эфира занимает. Эти институты давным-давно делегировали свои полномочия и права тысячам или, может быть, даже десяткам тысяч различных институтов и коммерческих структур, которые называются на сегодняшний день в кавычках почему-то общественными организациями, которые за определенные денежные вознаграждения могут поставить любую печать о том, что претендующий сдал экзамен на знание русского языка. Это первая профанация. Значит, второе, о чем вы говорите, это то, что вот хорошая атрибутика, знать герб, его скоро нужно будет описать, наверное, тоже хорошо бы сделать, почему бы нет. Значит, знать наизусть гимн и, наверное, присягать. Это хорошие вещи, внешняя атрибутика.
Да, Илдус Савиновна, у меня еще одно важное уточнение. Вы говорите о том, что все равно это какие-то формальности, но известны ли вам какие-то люди, которые наотрез отказались бы принимать присягу, потому что там все-таки есть слова, которые обязывают человека? Дополнительно еще что-то обязывают его делать, там, соблюдать законы, не предавать и так далее и тому подобное.
Мне такие люди неизвестны. И я ни разу не слышала, что вот причиной непринятия гражданства послужило бы одно или другое из важных перечисленных препятствий. Другое дело, что ни одна из присяг никогда не может быть препятствием. Это только для тех, кто осознанно, кто очень давно хочет вернуться на свою родину историческую. Да. А для граждан Киргизии, которые понимают, что есть упрощенный порядок приема гражданства, это никогда не служило. Всегда граждане Кыргызстана что принимали гражданство, потому что это было легко, просто, это был упрощенный прием, и они это делали, в любой момент могли отказаться от него, потому что у них было свое гражданство. Кстати, вот гражданин Российской Федерации не может в одностороннем порядке сказать, я вот выхожу из гражданства и выйти. Потому что если он не является гражданином другой страны одновременно, он не может остаться лицом без гражданства, потому что государство Российской Федерации, оно поощряет прием граждан, лиц без гражданства
в гражданство Российской Федерации, да.
Гражданство Российской Федерации. И поэтому вот именно значит, согласно Конституции, любой гражданин не может в одностороннем порядке заявить свое желание перестать быть гражданином Российской Федерации. Кстати, вот это тоже одна из статей Конституции, и благодаря которым гарантирует Российская Федерация права и свободы граждан Российской Федерации, так же, как и невыдача иностранным и так далее.
Да, спасибо. Это была председатель региональной общественной организации содействия сотрудничества созидания Юлдуз Атаниязова. Ну и несколько новостей с пометкой «Срочно».
Срочная новость.
Одному из учредителей Нижнетагильского завода, где рабочие жаловались на невыплату заработной платы, предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом рассказывает агентство РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации. Ну и сейчас новости науки и техники. Группа «Кронштадт» планирует создать тяжелые беспилотники массы 5 и 7 тонн, в том числе вертикального взлета. Об этом сообщает уже агентство ТАСС. Но идем дальше.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России могут отменить бесплатный провоз багажа в самолетах. Госдума 19 июля, то есть сегодня, может принять во втором чтении поправки об отмене бесплатного провоза багажа для невозвратных билетов. Как пишет «Коммерсант», это следует из варианта поправок в Воздушный кодекс, который одобрил президентский совет по кодификации. Этот вариант поправок отличается от того, который был опубликован на сайте Госдумы 14 июля. Поправки предлагают сохранить для возвратных билетов право пассажира на бесплатную перевозку багажа до 10 килограммов. Для невозвратных билетов предлагается, что такие тарифы могут не предусматривать бесплатный багаж. Перевозчиков авторы поправок предлагают обязать информировать пассажира при покупке билета об условиях провоза багажа и ручной клади. Правила по перевозке ручной глади предлагается прописать в Воздушный кодекс отдельно, но менять их не предполагается. Законопроект был внесен в Думу еще в 2014 году правительством и тогда же принят в первом чтении. Новую норму с 2012 года лоббирует Аэрофлот. Также эту идею поддерживают и другие компании. В октябре 2016 года отмену нормы багажа в 10 килограммов поддержал Минтранс. Против выступала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. В Аэрофлоте считают, что нормы багажа должен устанавливать перевозчик, а безбагажные тарифы позволят пассажирам летать дешевле, выбирая необходимые услуги. В уральских авиалиниях соглашаются, что поправки позволят снизить стоимость билета для граждан, готовых летать без багажа, оплачивая только нужные услуги. В Минтрансе газете сообщили, что прорабатывают вопрос с перевозчиками и Государственной Думой. Ну и мы связались с председателем Союза пассажиров России Кириллом Янковым. Вот что он рассказал Ольге Жадановой.
Мы отрицательно относимся к тому, когда права пассажиров все больше ограничиваются под маркой того, что это позволит более дешевые билеты взять пассажирам. Потому что на самом деле нету ни точной статистики, нету ни отчетности. Подешевели билеты или не подешевели, или они подорожали. Да? Это же не так, что устанавливается вот цена на билет, она неизменна. Цена на билет, предлагаемая авиакомпанией, может меняться по два раза в день. И отчетности, какие тарифы фактически применились, по каким тарифам фактически пассажиры летели, такой отчетности и статистики нету. Поэтому все утверждения авиакомпаний, что вот отменим обязательность бесплатного багажа и билеты станут дешевле, это утверждения принципиально непроверяемые. Лишаться такой синицы в руках, как право на бесплатный провоз 10 килограммов багажа, сейчас 10 килограммов-то всего норма. Лишаться вот этого, что большинству подавляющего пассажиров нужно. Подавляющее большинство пассажиров летит с багажом. Это из Москвы в Петербург, может быть, без багажа люди летают по делу на один день. А те, кто летают дальше, они, как правило, летают с багажом. Лишаться вот этой синицы в руках права на 10 килограммов багажа, я считаю, это неправильно. Мы против такой инициативы.
Пассажиры, возможно, будут отказываться в итоге от авиаперевозок в таком случае?
Ну, я считаю, просто пассажирам придется более там точно проверять, кто с багажом, кто без багажа, сколько стоит багаж и подобные тарифы. А где-то, может, и откажутся там, где можно поездом поехать. И вроде поездом уже много лет действует норма 36 килограммов. Никто не пытается пока это отменить.
Это был, простите, это был представитель как раз Союза пассажиров России Кирилл Янков, но сейчас с нами на связи ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Андрей Крамаренко. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Пытаемся понять, вот те изменения, которые сейчас могут принять, они для пассажира или все-таки для авиакомпании прежде всего?
Они не для пассажира, не для авиакомпании. Дело в том, что прям пару лет назад законодатель по просьбе Аэрофлота перед запуском Победы отменил норму о бесплатном багаже. И воспользовались, в общем-то, многие авиакомпании, не только Победа. Все дело в том, что в воздушном праве была путаница. Вот эти 10 килограммов, которые остались у пассажира, это ручная кладь или это регистрируемый багаж? Соответственно, каждая авиакомпания толковала это по-своему. Мы знаем, что одна авиакомпания запрещала вообще пассажирам брать с собой ручную кладь, но при этом давала возможность сдавать 10 килограммов в багаж. Другие авиакомпании давали возможность брать 10 килограммов в ручную кладь, но при этом в самый низкий тариф был не включен регистрируемый багаж. Соответственно, суды поискам и пассажиров, и Роспотребнадзора, и прокуратура принимали совершенно противоположные решения в этих случаях. Одни обязывали авиакомпании перевозить это в багаже, другие обязывали брать это в ручную кладь. Соответственно, поскольку такой бардак не мог продолжаться долго, законодатель, видимо, вернее, правительство через законодателя решило навести хоть какой-то порядок.
Ну и что будет в сухом остатке? То есть теперь это будет как-то унифицировано?
Ну, скорее всего, это будет ручной кладью.
То есть ручную кладь, да, можно будет до 10 килограммов, или и с ручной кладью возникнут проблемы?
Ну, я надеюсь, что не возникнет, потому что, в общем-то, вся эта история скорее направлена на то, чтобы как-то упорядочить процесс, и чтобы авиакомпания и суды, и пассажиры однозначно торговали эту норму о 10 килограммах как ручную кладь.
А для меня, как для пассажира, появляются какие-то варианты после принятия этих норм и правил или нет? Или, скорее всего, это будет работать только в отдельных авиакомпаниях, на отдельных рейсах, и это скорее коснется лоукостеров?
Да нет, у вас пассажиры сейчас есть куча вариантов. Какие-то авиакомпании позволяют вам проносить в ручной кладь исключительно портфель габарит по сумме трех измерений 70 сантиметров. Но мы эту авиакомпанию знаем, называть не будем. Другие авиакомпании разрешают 5 килограммов, третьи 7, четвертые 8, кто-то 10, кто-то 12, кто-то вообще никогда ручную кладь отродясь не измерял. Соответственно, сейчас появится ну хоть какое-то правовое основание на тему, что считать ручной кладью. То есть это дозволенная норма, скажем, 10 килограммов. Ну, опять же, нужно будет посмотреть, что выйдет в финале.
То есть попытка кодификации, насколько эта попытка сработает, пока еще вопрос открытый, так что ли?
Ну, тут, скажем так, нужно будет еще посмотреть, не остались ли противоречия в воздушном праве, потому что, как я уже сказал, в предыдущей версии все это было настолько противоречиво, что даже суды толковали это совершенно противоположно. То есть были суды, которые заставляли авиакомпанию, предписывали авиакомпаниям ввести ручную кладь 10 килограммов, а были суды, которые предписывали авиакомпаниям ввести это в багаже 10 килограммов. Вот эта норма, собственно, направлена на то, чтобы бардак устранить.
Ну и, как нам только что рассказывал Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, нет такой статистики в Российской Федерации, которая бы фиксировала, сколько пассажиров у нас летают налегке, сколько с какими-то огромными баулами по 20 килограммов. Вообще эта статистика ведется где-то? Где-то ее можно посмотреть, чтобы понять, насколько это действительно будет выгодно для пассажиров в итоге?
Ну, еще раз, пассажирам никто выгодно не будет, скорее всего. То есть пассажиры просто получат какую-то упорядоченность правил, и авиакомпании тоже. Наверное, все-таки предсказуемость сервиса перевозчиков – это тоже какая-то выгода для пассажира. Что касается статистики, да, такой статистики нет. Ручную кладь авиакомпании, как правило, не учитывают. По багажу, скорее всего, у каждой авиакомпании статистика есть. Но все-таки это автоматизированная система, они позволяют, видимо, собирать данные. Поэтому в агрегированном виде по отрасли, конечно, у нас нет информации о том, кто сколько багажа возит. По ручной кладе, я думаю, даже авиакомпании такой информации нет.
Спасибо. Я напомню, с нами на связи был ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Андрей Крамаренко. Попытаемся сейчас уже прояснить у наших слушателей. Они-то летают преимущественно как? Налегке. Если налегке, то теоретически вам может быть выгоднее то, что сейчас принимает Государственная Дума. А если вы чаще всего летаете с огромными чемоданами, которые с трудом помещаются даже в багажные отсеки, тогда вам, ну, скорее всего, это будет невыгодно. Итак, вы чаще всего летаете налегке, 134-21-35. Вы, если и летите, то как-то со всеми пожитками, это 134-21-36. Налегке, 134-21-35. Вы собираете огромные чемоданы, это 134-21-36. Наше голосование началось, ну и поехали. Сейчас будем принимать уже аргументации, насколько вот эти правила считают наши слушатели справедливыми. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Сетов. Летаю в основном на отдых и с большим багажом. Он в последний раз летал, когда вес 23 килограмма и 10 килограмм аэрофлот. Просто у меня был нюанс. У меня товарищ попросил купить здесь, в Москве, на Пермь. Он сам с Германии. И я просто у него, когда заказывал билет, я спросил, ты с багажом? Он говорит, нет, сумка будет до 10 килограмм. Вот я взял в Победу, а ему просто было время, чтобы не заморачиваться багажом. Ну, когда мы пришли, обыкновенную маленькую спортивную сумку нам не пропустили. Сказали, давайте в багаж. Вот именно барсетку можете пронести, а сумка, которая весит 3 килограмма, нет, вы не можете.
Ну, тогда упорядочение...
Я был очень разочарован. Мне вообще стыдно было за наш Лукоса. Он так матерился по-немецки. Он говорит, я не хотел багажом связываться. сумочку маленькую.
Да, тогда вот это упорядочивание должно быть на руку нам всем, если, наконец, уже скажут авиакомпаниям, на что имеют право пассажиры, а на что нет. Спасибо, принимается еще. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр, меня зовут. Вы знаете, вот как раз для меня, наверное, это будет очень хорошо, вот если именно вот такая ситуация, как вот сейчас мужчина даже позвонил, да, то есть 10 килограмм и все, то есть неважно, там ручная кладь или, ну, то есть багаж, то есть реально я понимаю правила игры теперь, да, вот, потому что с победой у меня тоже отдельная тема была. А вообще, конечно, я летаю налегке, и вот даже, ну, летаю, например, на неделю или там на 10 дней отпуск. У меня такой чемоданчик специально, он прям вот четко под ручную кладь, да, и у меня там все умещается, там пару футболок, пару шорт, там сланц, то есть вот все у меня помещается. Если, ну, не хватит какой-то футболки, я там на месте куплю, да, и все. То есть вот для меня это будет очень хорошо, да. А вот для, конечно, супруги моей вот это будут слезы, потому что это 23 килограмма, да еще на ребенка какой-нибудь оденет, чтобы там, потому что там все с собой берут. 3 платья, 5 магнитофонов, 3 саквояжа. Ну, то есть это вот, может быть, они и за голову возьмутся, чтобы поменьше всякого...
У меня одно уточнение. А как вы супругу от себя отделяете? Все равно же платите вы.
А, ну, нет, на самом деле мы по отдельности в основном постоянно, как бы у нас не попадают отпуска, и мы по отдельности...
Принимается.
Поэтому, да.
Принимается, спасибо. Ну, может быть, супруга будет разборчивее и поменьше в выходных платьев возьмет, хотя сомневаюсь. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
День добрый, Николай, меня зовут. Я понять не могу, а в чем проблема-то? Но при покупке билета же все написано, сколько багажа с собой, сколько... ручной клади, то есть в чем проблема-то, я вот понять не могу.
Не, важно победа... упорядочить, как рассказывал сейчас Андрей Крамаренко, важно упорядочить, чтобы правила были едины для всех авиакомпаний в Российской Федерации, чтобы была возможность у пассажиров выбирать, с чем лететь, сколько брать с собой, и чтобы было понятно, на что он имеет право, а на что нет.
Нет, ну извините, но хочу я в Вену Аэрофлотом полететь, вот у меня 23 килограмма. Но билет стоит там 15 тысяч рублей. Хочу в соседнюю Братиславу, пожалуйста, за 6, но 10 килограмм я в багаж даю. Ну, все, пожалуйста, выбираю. Лоукостером чуть, значит, комфорта поменьше, там надо эту докупить, то докупить. Вот, а там обычная авиакомпания, там уже все включено. Везде все, я просто.
То есть для вас понимаю, ничего что... не меняется, по сути?
Ну, все же написано и так, что... Ну,
это же нужно читать, это... что же вы, это же нужно читать.
Представляете себе, да, нужно почитать.
Спасибо, принимается, я остановлю голосование, 12% наших слушателей говорят, что они летают налегке, 88% нет, если куда-то и собираются лететь, то они обязательно с собой половину дома выгребают, ну, по крайней мере, так проголосовала наша аудитория, я предлагаю сейчас уже говорить о движении в столице, но через мгновение.